Справимся вместе.
Продолжая наш разговор в студии программы «Справимся вместе». Это радио «Спутник», я Павел Астахов. Напоминаю, что мы принимаем ваши звонки, ваши вопросы по телефону 84-95-95-95-912, либо в телеграм-канале «Спутник». Вот пришел вопрос как раз. Татьяна, благодарю за уникальную передачу. Мне 70 лет с 2003 года. При переезде из Узбекистана в Россию получаю минимальную пенсию. В Узбекистане заработал очень хорошую пенсию, работаю на вредном химпроизводстве. Пенсию пересчитали, как мне сказали, по курсу сум к рублю. Сум – это валюта Узбекистана. Так. Это касается миллионов русских, переехавших в Среднюю Азию. Очень хочу узнать правильный закон из такого пересчета. Изменилось ли что-либо для иммигрантов в настоящее время в этом вопросе? С благодарностью, Татьяна. Татьяна, значит, смотрите, какая ситуация. У нас действуют два соглашения. Первое из них было в марте 92 года. Участник Содружества независимых государств подписано. Это что касается пересчета пенсии и пенсионного обеспечения людей, которые перемещаются из одного участника этого соглашения в другую страну. И появилось в 2020 году новое соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза. И с 2023 года оно применяется. Значит, почему я обращаю внимание на это соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза? Туда входят и Россия, и Узбекистан. Вы говорите про Узбекистан. Значит, получается так, если гражданин начал получать пенсию в одной из стран, участниц этого соглашения о пенсиях Евразийского экономического союза, а затем переехал в другую страну-участницу, то производится пересмотр размера пенсии, соответственно, с применением вот этого соглашения о пенсиях. Поэтому что нужно сделать, Татьяна? Вам надо обратиться в социальный фонд. По месту жительства вы указали, что в Владимирской области вы находитесь. Там есть отделение социального фонда. Значит, записаться на прием, прийти и показать, как происходил перерасчет пенсии в рублях. Вот почему вдруг она таким образом стала минимальной. Вот вполне возможно, что это эффект от ослабления рубля, но это вот вам должны как раз объяснить. Я не видя этой бумаги, не могу вам сказать. Но алгоритм действия именно такой. В социальный фонд, записывайтесь на прием, придите и попросите показать вам расчет вашей пенсии. Возможно, что-то и исправит. Так, спасибо за ваш вопрос. Ждем ваших вопросов. Я обещал, не успел ответить на вопросы, которые в прошлый раз еще пришли. Вот еще интересный был вопрос. Юлия нам прислала. Подскажите, пожалуйста, если дарение мамы, дочки, дачного участка и дома оформили в прошлом году, 23-м, нужно ли постфактум сейчас заверять нотариальную сделку? Это как раз вот к вопросу, мы говорили сейчас с Павлом о том, что нотариальная форма заверения теперь требуется на дарение, ровно потому, что нотариусы будут проверять, действительно ли люди добровольно это делают, не является ли это мошенническим действием. Отвечаю, нет, конечно, постфактум сделку заверять не нужно, потому что обратной силы закон в данном случае не имеет, и все, что у вас оформлено, то оформлено. Здесь не надо никаких дополнительных действий. Поэтому если право собственности уже перешло, оно уже перешло у вас, так получается, на основании договора дарения, который был заключен тогда в простой письменной форме, то данный договор уже явился основанием для того, чтобы зарегистрировать ваше право и переход права собственности к вам. Поэтому вопросов здесь никаких нет. Еще один вопрос. Не подскажете, что делать сестре? Может ли кто-нибудь помочь? Сестра вышла замуж, у бывшего мужа от матери осталась двухкомнатная квартира, родилось трое детей, решили продать квартиру, купили дом в отделке черновой, денег нет на ремонт, на руках был материнский капитал, ввели моих родителей в заблуждение, купили долю родительской квартиры, эти деньги потратили на ремонт, прожили в браке в этом доме 15 лет. Сейчас бывший муж выгоняет ее с тремя детьми к родителям, еще помимо этого требует долю в родительской квартире. Красивая, да, поза такая в кавычках для мужчины, главы семьи, представляете? И жену выгоняет с детьми, и еще требует деньги за долю в родительской квартире. Так, суды все на стороне бывшего мужа, все суды он выиграл. Теперь требует выселения и компенсацию судебных издержек. Еще хочет отобрать детей, а сестра выиграла 600 тысяч рублей, и то он их не отдает. Не знает, что делать, на юристов много ушло. Ну, сейчас отвечу, потому что у нас уже звонок есть еще, да. Если правильно понял я, то сейчас, получается, бывший супруг иск подал по определению места жительства детей еще. Угу. Я думаю, что вашей сестре, во-первых, надо подать встречное исковое заявление с требованием определить место жительства детей с ней по адресу ее регистрации, там, где она проживает, и сразу заявить требования о выплате алиментов на детей. Раз уж так получилось, что он ее выгнал с детьми, ну, пусть алименты платит. Мало того, там еще ребенок 10-летний, если есть, может высказать свое мнение по поводу определения места жительства. Если не будет платить алименты, то у него будет задолженность по алиментам, которая приставом передается, а если будет злостно уклоняться, то можно уголовное дело завести. Слушаем, звонок у нас есть.
Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Егорова.
Слушаем
вас. Я пенсионерка, инвалид, в Москве живу. Так. Скажите, пожалуйста, меня в октябре, вот это я инвалид, уже 20 лет, у меня ноги в ужасном состоянии, руки в ужасном, я 5 лет уже не выхожу из дома, я уже плохо вижу, ну, писать, видеть я уже ничего не могу. И в октябре 20-го, в самый разгар ковида, когда мне оказалось, уже я 3 года обслуживаюсь, ЦСУ, меня просто сказали, вот, это к нам не родственники, как вы знаете, не приходили, чтобы нас не заразить. Тем более я пью лекарства, которые понижающие иммунитет очень сильные. И вот в октябре 20-го мне говорят, придет вот наш социальный специалист, не без образования медицинского, будет вас освидетельствовать. Я говорю, нет, я никого сейчас не принимаю. Нам говорят, никого не принимать. Мне уже 73-74. Я говорю, нет, я не могу никого принимать. Пусть мне перезвонит по телефону. Нет, она придет. Потому что у них руководитель департамента 31 декабря 2019 года выписал приказ, что вот нас надо засвидетельствовать. Во время ковида он ее приостановил. И мне сказали, ну, мы вас отчисляем. Я говорю, ну, отчисляйте, чтобы не оказаться, извините, ну, погодьте. И вот они меня отчислили. Ну, правда, первый год они меня все равно обслуживали. А последние 2 года вообще начались кошмары, потому что пришла новая руководительница ЦСО. Я обращаюсь, ну, я кроме телефона не могу никуда позвонить.
Любовь, а скажите, пожалуйста, у вас какой район? В каком районе вы обслуживаете?
У меня район Братеево и Южный округ. Я обращалась, у меня начались оскорбления.
Любовь, давайте сделаем так. Смотрите, Любовь. Послушайте меня внимательно. У меня есть ваш телефон. Да? Я вам обещаю, я с Евгением Петровичем Стружаком в очень хороших отношениях. Мы всегда обмениваемся информацией, которая приходит по его ведомству. Это министр, руководитель департамента соцзащиты Москвы. Если вас кто-то обидел в Братеево, я передам ваши данные, он даст распоряжение, соответственно, разберутся. Если поставить на учет надо и продолжать вам оказывать социальную помощь в виде патронажа...
Послушайте меня, Павел Алексеевич, самое главное, с января, потому что ликвидировалось у нас все ЦСУ управление. Ну, я писала и президенту, и я писала на прямой линии 2 раза.
Боже, да не надо президенту писать. Вы что хотите? Обслуживание восстановить?
Потому что осталось вот те, руководитель управления остался, руководитель ЦСУ, который я... И вот 3 человека, которые я писала, которые оскорбляли меня, не обслуживали, я не хочу даже, которые после каждого посещения...
Вы успокойтесь, пожалуйста, Любовь, успокойтесь. Вы себя очень накручиваете сильно. Я же вас не обижал ничего. Я пытаюсь разобраться, пытаюсь вам помочь. Успокойтесь. Если эти люди вас обижали, разберутся, проведут служебное расследование, принесут извинения. Дослужат то, чтобы их уволили, их уволят. Но это будет сделано вот в административном порядке. Понимаете? Вы же этого хотите. Это будет сделано. Поставить вас на учет,
знаете,
снова обслуживать.
Мне сказать самое главное.
Говорите.
Социальная диагностика по Стружаку в самый разгар ковида.
Уже ковид прошел, 24-й год. 24-й год на дворе, Любовь. 24-й год.
Вот именно. Ну, когда мне оскорбляли каждый раз и говорили...
Я приношу вам извинения от имени себя, нашей программы, за весь департамент соцзащиты. Я вам обещаю, разберемся. Не волнуйтесь. Сегодня же с вами свяжутся и все решат. Не переживайте. Все сделаем. Я понимаю, нервы не выдерживают человека в таком положении. Очень сочувствую, но давайте конкретизировать наши вопросы. Да, вот что конкретно? Мы же не можем всех за это сейчас просто казнить. Ну, виноваты, значит, принесут извинения, понесут наказание. Но главное это что сделать? Сохранить жизнь, здоровье, нервы и восстановить справедливость. Этим и занимаемся. Вот Верховный суд тут тоже пытался восстановить справедливость и разъяснил, когда нельзя выписать родственника из квартиры. Действительно, у нас в семьях конфликты случаются, бывают чаще всего острее, чем даже между чужими людьми. Потому что здесь уже все мы друг про друга знаем в семье и используем все самые, так сказать, самые тяжелые вооружения. Но вот такой конфликт стал предметом разбирательства в Верховном суде. И на примере этого конфликта и разбирательства, значит, будут теперь принимать решение все суды России для последующих аналогичных споров. У нас хоть аналогии нет, но у нас есть практика правоприменения, поэтому Верховный суд, обобщая ее, объясняет, как поступать. Значит, члены большой семьи все перессорились, некоторым пришлось съехать, все жили в одной квартире, предоставленные по договору соцнайма. Это очень важно, потому что много таких вопросов у нас приходит и задавали в эфире у нас. И вот один человек решил выписать своих близких после этого конфликта. Когда вынуждены были съехать, дабы избежать продолжения конфликта, остальные члены семьи. И местные суды все с ним согласились. И апелляция, и кассация прошла. То есть выписал, потому что они, мол, не проживают в квартире, не несут расходы, и поэтому выписал. А Верховный суд отменил это решение, потому что сказали, надо учитывать причину непроживания. Это все происходило в Красноярском крае. На звонок есть, да? Давайте звонок прервемся, а дальше потом продолжим. Слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вот такой вопрос. Зовут меня Татьяна, живу в Москве. Дочка, будучи еще не в браке, имела двухкомнатную квартиру.
Так.
В браке они решили разделить. Увеличить. Покупают трехкомнатную. Деньги с продажи той квартиры были переведены на ее счет в Сбербанк. Довольно через короткое время эта квартира приобреталась трехкомнатная. Опять же, деньги переводились на покупку этой трехкомнатной с ее счета в Сбербанке. Недостающие деньги я ей подарила по договору найма в простой форме. Конкретно эту сумму, опять же, здесь, не сходя с места, в Сбербанке. Все это произошло. И продажа квартиры была, и покупка квартиры, опять же, была через Сбербанк в этот же день. Будет ли квартира считаться совместной собственностью в случае развода?
Значит, смотрите, квартира в любом случае будет считаться совместной собственностью, но в процессе ее раздела суд будет учитывать суммы, которые вносились каждым из супругов. Потому что у вас здесь, смотрите, как происхождение, правильно вы сказали, одной суммы от двухкомнатной квартиры, которая принадлежала на праве собственности вашей дочери. И плюс, если вы подтвердите, конечно, в суде дарение денег, как вы сказали, потому что это надо подтвердить, либо выписки принести из банка соответствующие, доказать, что у вас эти деньги были в наличности, что это не мнимая сделка. Вот. И, конечно, оплата, которая производилась вашей дочерью, как вносились эти деньги. То есть это предмет рассмотрения и доказывания в суде. По общему правилу у нас каждая сторона, которая обосновывает свои требования, обязана предоставить доказательства. Следуя из вашего повествования, достаточно у вас доказательств для того, чтобы дочь ваша доказала, что большую часть суммы или всю сумму она оплачивала за счет подаренных денег и за счет денег, которые получены были от продажи ее квартиры. Поэтому здесь бы я на вашем месте, на месте вашей дочери, конечно, в суде упирал на то, что квартира вообще приобреталась за средства ваши подаренные и ее, которые она имела от продажи квартиры, которую она владела еще до брака. Плохо, конечно, когда вот все эти вопросы переходят в такую стадию, когда делится имущество, делятся дети и так далее. Но, тем не менее,
Не делятся, живут. Я просто думаю, что у меня довольно большой...
А не делятся еще? Ой, слава богу. Видите, как я плохо думаю. Это называется профессиональная деформация. Просто вы думаете, как обезопасить ее, да?
Мало ли, что потом будет, а была простая письменная форма от меня дарения этих денег. И она лежит у нас дома. Ну, не было еще закона нотариусах.
А вы знаете, что сделаете? Вы вот, дай бог вам здоровья и долгих лет жизни, если так волнуетесь, соберите еще к этой простой форме дарения денег, пособерите еще справочки из банка, если у вас были, о ваших доходах, да, о счетах, которые у вас были. Просто подшейте, чтобы они были, на всякий случай. Вы же на всякий случай...
И ту сумму, которую перевела дочке в этот день о покупке квартиры, там тоже можно в этой банке, да?
Конечно, в Сбербанке возьмите выписку, и у вас будет выписка. Дай бог, чтобы они жили счастливо и не разводились. На здоровье. Всего доброго. Всего доброго. Храни Господь вас. Вот так вот, да, вот человек обращается с вопросом, уже думает, что там все уже плохо. Ну, надо думать все-таки о хорошем, но, к сожалению, не забывать и о плохом. Так вот, в Красноярске семейный спор вылился в то, что один из членов семьи выписал всех остальных, доказав, что они не проживают, хотя и прописаны в квартире. Но родственники объясняли, что они съехали не по своей воле, а как раз, чтобы избежать постоянных конфликтов. А он просил их, значит, всех выселить. А они просили обратно их вернуть. Но, тем не менее, значит, суд их выселил, а вот Верховный суд... посмотрев, рассмотрев это дело, сказал, что нет, извините, можно действительно выписать, этот вопрос часто нам задавали несколько раз в наших программах, непроживающих членов семьи, зарегистрированных в квартире по договору со снайма, но только в том случае, если человек съехал добровольно. Вот видите, как, в каких тонкостях приходится судам разбираться теперь. То есть должно быть добровольное решение человека. Не вынудили путем конфликтов бесконечных и чинением всяких препятствий к пользованию имуществом, а вот именно добровольно. То есть суды должны выяснять, как долго человек не жил в квартире, почему решил переехать, какие были обстоятельства. А вы представляете, как это теперь доказывать? То есть это надо приводить различных свидетелей, которые будут говорить о взаимоотношениях в семье, кто кого ругал и какими словами называл, кто кому мешал ходить в санузел и так далее, и так далее, и так далее. Ужасно эти дрязги, конечно, квартирные. Вот, поэтому если переезд был вынужденным, вот в этом случае нельзя выселить человека. Нельзя. Верховный суд на это указал. Есть звонок у нас, слушаю вас, говорите.
Павел Алексеевич, добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила Ивановна. Вот за некоторое время звонила вам очень такая расстроенная женщина, с которой я абсолютно солидарна. Потому что во многих организациях сталкиваешься с абсолютным хамством. Когда на тебя орут, а ты приходишь в учреждение государственное...
Неужели у нас это до сих пор есть, Людмила Ивановна?
Что?
Неужели у нас до сих пор есть такие бюрократы, которые кричат?
Вы даже себе представить не можете.
Ну что?
Как у Ильфа и Петрова взвился сокол орлом и стал на меня орать. И ему наплевать, что перед ним стоит женщина.
А где это? Расскажите. Давайте мы героев будем знать в лицо.
Что Москва, ГБУ, жилищник, район Драгомилова. И фамилия его, я его перекрестила, как вот в этом фильме о бедном гусаре, когда исчезла буква «Л», да, и образовалась Мирзяев. Он Мингазов, а я его теперь называю исключительно Мирзяев. Но дело в следующем. Что ГБУ «Жилищник района Драгомилова» систематически присылала, вывешивала, компрометировала нас, жильцов дома,
за неуплату,
всяческими долгами. И я одна единственная, которая решила, ну, я повелась, мотивировалась их призывом и пришла к ним, заранее подготовив расчетные протоколы, сама сделала. Ну, у меня международный опыт работы, умею это делать, я сделала. Начиная с 2014 года. Официально все подала, несколько писем зарегистрированных. И что сальдо по этому периоду в мою пользу, а отнюдь не в пользу ГБУ жилищника. Рассматривать ничего не стали. При этом подала и в МФЦ, где мне заявили, да хоть с Путиным приходите, вы ничего не измените. Вот такая
такие
вот ситуация.
Такие смелые люди работают у нас в московских
МФЦ. Смелые. Я им сказала, а значки, где вы держите у себя на грудях, сними. Их. Там написано «Команда мэра». Не позорьте нашего мэра.
Правильно. Вот вы правильно, Людмила Ивановна, сказали. Действительно. Зачем такими действиями позорить замечательного нашего мэра? Прекрасного хозяйственника.
10 июня я и туда подала соответствующие письма, потребовала подтвердить вообще мои расчеты. Я приложила финансовые документы, оплаты и так далее. До сих пор ничего не решено, но с их стороны, с стороны ГБУ «Жилищник», были предприняты некоторые меры, в связи с чем у меня вот возникает вопрос. Первое. Есть ли какое-то решение правительства, любое решение правительства Москвы о том, что произведенные платежи, ну вот, например, в 2016 году, я узнала об этом только в 2022 году, когда написала вот эти письма, ибо я не знала, за что я, собственно, должна, и я пришла с ними разбираться. В ответ я получила акт выверки от ГБУ «Жилищник», где они в 2022 году, в августе, нет, в июне, это в конце июня, 22 июня, они мне прислали выверку, где они взяли оплаченные мною суммы 16 года, переместили в 15 год оплаченный полностью и 14, и образовали долг за 16 год на сумму около 18 тысяч рублей. Понимаете, Павел Алексеевич, это, в принципе, ну, понимаете, мы пенсионеры, пенсия у нас мизерная.
Я понимаю. Я понимаю, да, что какая-то получается, не знаю, подтасовка или махинация.
Вот этот Мирзяев отказался объяснять, обзвился, как я сказала.
Людмила Ивановна, а знаете, как... Я понимаю, Людмила Ивановна.
После этого сказал своему сотруднику, так, подготовь документы здесь вот мне все. В результате, не без всякого уведомления, ГБУ в мой адрес, без получения заказных писем под расписку, то есть в нарушение всех законов, они подают в суд, я не получаю приглашение в суд, а это умышленно, потому что они поняли, что я-то уж докажу свою правоту, только я-то сомневалась в том, что я могу что-то доказать сегодня. Абсолютно невозможно доказать. И мне в МФЦ сказали, бейтесь сколько угодно, все равно ничего не докажете. И понимаете, когда я задаю им вопросы, они входят в ступор. Я говорю, ну а таблица умножения, это знаете, почему вы от 17 тысяч вычитаете 6 и получаете 19?
Угу.
Ответ не следует.
Людмила Ивановна, я правильно вас понял, что уже идет судебное разбирательство? Людмила Ивановна, у нас кончается эфир просто. Людмила Ивановна, Людмила Ивановна.
Да. Имеет ли право любая эта организация признать, как они говорят, неправильные платежи у вас были? Вы сразу за 2 месяца заплатили.
Все понятно.
А я болела и в результате не могла заплатить за каждый месяц в отдельности. А пошла, конечно, как аккуратный человек, заплатила за 2 месяца.
Людмила, у нас сейчас эфир кончится через 1,5 минуты. Послушайте меня, Людмила Ивановна, дорогая. У нас сейчас эфир кончится через 1,5 минуты. Давайте так, я ваш телефончик взял. Офлайн сейчас созвонимся с вами, выясним. Конечно, не могли они так вот в авторитарном порядке говорить, что так и так вы заплатили, когда вы сами платили. Откуда им знать? Я так понял, что судебное разбирательство уже идет, поэтому, конечно, в суде вот эти все накопившиеся ваши претензии надо просто четко сформулировать и представить. И, конечно, заставить ГБУ «Жилищник» поступать по-человечески. Ну, хотя бы для начала общаться нормально, вежливо, как это положено. Есть этикет делового общения, который никто не отменял, правила хорошего тона и нормы морали, которые надо соблюдать, где бы, на каком посту вы ни работали. Поэтому, раз уже идет судебное разбирательство, тогда это несколько другая история, Людмила Ивановна. Обещаю, что мы сейчас с вами свяжемся и дослушаем до конца эту историю ваших взаимоотношений с ГБУ «Жилищник» и постараемся вам помочь, подсказать, что надо сделать для того, чтобы отстоять свое доброе имя, ну и, конечно, в данном случае правильную позицию сформулировать, потому что я понимаю, как это пересчитать за 14, 15, 16 год и сегодня, по сегодняшним, значит, ценам взыскивать с вас деньги. Это неправильно, это несправедливо. Ну вот я бы хотел еще раз обратить внимание. Смотрите, несколько историй сегодня рассмотрели, когда люди вместо того, чтобы помочь и использовать свои знания, опыт, положение, чтобы помочь человеку разобраться, обращаются совершенно в другое, чтобы отказать, запутать, еще в суд подать. Я имею в виду, конечно, тех, кто находится на должностях. А вообще-то каждый должен заботиться о человеке. У нас социальное государство, все права и свободы должно защищать государство и его представителей. Каждый должен брать на себя эту ответственность и понимать, что за его плечами стоит государство, он представитель. Спасибо, до следующей встречи через неделю.